поднять всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни в скаутском движении.
В студии Михаил Бытаков
и Елизавета Рябкова.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Василий Ковчег собрала группу барабанщиков для сопровождения торжественных мероприятий. В группу вошли 18 человек. Репетиции проходят на уличной площадке. У следопытов есть возможность отработать игру барабанщиков и марш, так называемой коробкой. Ближайшее торжественное мероприятие, где можно будет увидеть барабанщиков флотилии «Ковчег» – пасхальный крестный ход 16 апреля, а затем 6 мая на Георгиевском параде в парке музея «Россия. Моя история».
3 апреля в рамках проекта «Следопыт. Личность безопасного типа» при поддержке фонда президентских грантов дозорные морского отряда Семена Дежнева Братства православных следопытов города Лесной практиковались в изготовлении и практическом применении самодельного компаса. Процесс изготовления очень прост, и дозорные отлично с этим справились. Наставник при себе имел компас для оценки результата эксперимента. Результаты оказались противоречивые, поэтому следопыты решили, что нельзя 100% надеяться на самодельные изделия.
6 апреля в штабе отряда флотилии «Ковчег» состоялась встреча начальника Совета БПС России Всеволода Кривцова с уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорем Мороковым. На встрече обсуждались принципиальные подходы к организации перевоза детей, размещения и включения ребят в программу Братства православных следопытов Уральского федерального округа. В ближайшее время состоится вторая встреча с представителем по правам детей вновь присоединенных территорий Луганской и Донецкой народных республик.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
А сейчас наша традиционная рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
У следопытов множество дел. Одни репетируют, маршируют под бой барабанов, другие готовятся к новому морскому сезону и к княжествам, а третьи продолжают акцию «Братские сердца».
О наименовании, которые должны лежать в сундуке. Рекомендую сфотографировать, потому что это ваша большая работа проделанная. Я ее сегодня выложу вместе с тем, что на доске написано, расшифрованную. И в сундуке у вас вот такой вот список. Не просто список, а там лежат другие предметы, а соответствие. Если написан половник, значит половник есть. Если написано ведро, значит ведро там есть. Если написано мыло, значит мыло там есть. Понятно? Я рекомендую туда записать еще предметы, которые вы забыли. Это... влажные салфетки, это общие, влажные салфетки дезинфицирующие, 38, маленький тазик, 39, общая посуда, это что, в чем вы будете готовить на конкурс кухонь?
Это кастрюля.
Да, ну вот эти, по крайней мере, предметы точно вам пригодятся.
У нас уже традиционно каждая пятница день добровольчества. Сегодня мы опять привезли гуманитарную помощь. И сейчас вот перешли на вязание сетей. У нас все больше следопытов присоединяется к этому. А если мы изначально думали, что мы будем набирать народ, как-то созывать, то в итоге получилось, что нам никого не надо звать. Мы приходим, ребята уже здесь, уже освоились, самостоятельно приступают, помогают, делают уже. Не первый способ вязки сетей проходит, поэтому рука уже знает, бихта. Пятницу проходим на Добролюбово 9, вроде как Кремур, где вяжем сети вместе с Добролюбовым. Это наш день.
Мы готовимся со следопытами уже несколько недель к пасхальному маршу. У нас в нашей коробке теперь присутствуют не только барабанщики, но и духовые, флейты и еще большая труба, на которой будет играть наш Кирилл Кирсанов. В целом идет репетиция уверенно, потому что мы справляемся. У нас всего вторая репетиция, а мы уже достигли достаточно большого уровня.
Это была рубрика «Все это следопыт», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Миша, скоро важная дата в истории нашей страны.
А, точно. Послезавтра день космонавтики, который очень широко отмечается в России.
Однажды к этому дню открыли целый музей. Об этом наш исторический момент.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 10 апреля 1981 года в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. Музей космонавтики – один из интереснейших научно-технических музеев столицы. Открытие музея было приурочено к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. А расположился он в основании уникального памятника монумента обелиска покорителям космоса. Замысел создания музея принадлежал главному конструктору ракетно-космических систем Сергею Павловичу Королёву. Разрабатывая ракеты и космические аппараты, он прекрасно понимал их значение и роль в развитии мировой науки и техники. Хороший человек. Очень много сделал для страны. Собрание музея составляет около 70 тысяч единиц хранения. В фондах музея собраны образцы ракетно-космической техники, архивно-кино, фото, документы, предметы нумизматики и флористики, произведения искусства, отражающие тему исследования космического пространства. Да, огромная коллекция. В последнее время экспозиция музея была значительно расширена и обновлена. Центральное место занимают комплексы, посвященные запуску первого в мире искусственного спутника Земли и первому полету человека в космос. Также в музее предоставлены подлинные космические аппараты и межпланетные станции, скафандры, снаряжение космонавтов, их личные вещи и документы. Некоторые экспонаты музея уникальны, например, спускаемый аппарат, в котором на Землю были доставлены первые вернувшиеся живыми из космоса собаки, белка и стрелка, а также чучело этих животных. Общую экспозицию дополняют интерактивные экспонаты. Образцы тренажеров, подобные тренажерам в центре подготовки космонавтов. Центр управления полетами в миниатюре, интерактивная кабина «Буран», оформленный как кабина звездолета «Кинозал», где посетители могут послушать документальные фонограммы, посмотреть кинокадры, снятые космонавтами во время полета и многое другое. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока, учите историю, и я с вами.
Знаете, каким он парнем был? Тот, кто трубку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской пронесся над землей.
На улице теплеет, народ готовится к летнему лагерю княжества, где не последнюю роль играют игры. Простите за тавтологию.
Русская лапта из них одна из самых интересных. О ней расскажет Павел Андрежиевский.
С вами рубрика «Познаем мир», и сегодня мы обсудим игру «Русская лапта». Первое упоминание об этой игре относится к временам Петра I. Для нее нет необходимости обзаводиться дорогостоящим инвентарем, поэтому именно она получила достаточно быстрое распространение в народе. Русский писатель Александр Иванович Куприн писал о лапте так. «Это народная игра, одна из самых полезных и интересных игр. В лапте не обойтись без находчивости, верности своей команде. Нужна внимательность, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям нет места в этой игре». Играть в лапту могут играть одновременно до 30 человек в каждой команде. Наибольшую популярность лапта приобрела на Ставрополье, в Кубанских и Донских краях. Большую желтую лужайку размечают под игровую площадку толченым мелом, желтым песком или сухими ветками. Две параллельные линии на расстоянии 15-20 метров друг от друга. Одна из них считалась коном, другая – городом. В лапту играют на открытой площадке специальным деревянным или резиновым мячом и деревянной битой. Игроки должны ударять мяч и бегать по кругу, попутно останавливаясь на отметках. Если в игру собираются поиграть 3 или 4 человека, то и на этот случай есть упрощенный вариант. Свечки. В России лапта была очень популярной, и в 17-19 веках в нее играли даже при дворах русских царей. В то время их считали одной из самых увлекательных игр, а в некоторых селах даже проводили самые большие соревнования по этой игре.
Это был Павел Анджиевский, который рассказал нам о прекрасной игре «Лапта». Настало время, Лиза, твоей рубрики.
Да, сегодня продолжу рассказ о капусте, овощи, который выручает нас в пост. Была еще капуста серая. Собственно, она и сегодня известна в русских деревнях. Это всего лишь те темно-зеленые листья, что растут вокруг кочана. Заготавливали ее так же, как и белую, рубили, солили. Бочки серой капусты хватало до весны на щи, бочки белой на все остальное. Просто на закуску с постным маслом, клюквой и медом или для более сложных блюд с мясом и птицей. Обыкновенная же белокочанная капуста по праву заняла место одного из главных овощей на нашей кухне. Конечно, первое, что приходит на ум в связи с ней, это употребление ее в квашеном виде. Заметим, однако, что старинный рецепт отличался от современного. Обычным делом было класть анис, шафран, а также кориандр. Вот что пишет автор 17 века. Крестьяне вместо всякой повинности обязаны были ставить капусту на царскую кухню. Квасят ее в кочнях с анисом и кишницем, отчего она чрезвычайно вкусна. Квашение, засолка капусты для России – это скорее не кулинарный, а культурный феномен. В 1837 году Екатерина Авдеева, первая в нашей стране женщина-автор поварской книги, отмечала: «Осень во всей Сибири есть время простонародных вечеринок, которые там называют вечерками. Поводом к ним служит рубление капусты. С вечера ходили к соседям просить сечек и к знакомым звать на капустку». На что еще шла капуста в русской кухне? Можно вспомнить как минимум два чрезвычайно характерных блюда. Первое – взвары. Собственно, самостоятельным кушанием их называть трудно. Это больше приправа, уваренный до густоты соус для рыбы, мяса и тому подобное. Вот, к примеру, один из капустных вариантов 1795 года. К чему употребляется подобием лапши скрошенная капуста и квашеная. Онную отжав, обварить в масле коровьем и многими ломтиками накрошенным луком. Когда ужарится, накатить уксусом, подслащенным медом, приварить и приправить перцем. Подают гусю. Другое историческое русское блюдо – селянка. Как всегда, здесь возникают путаницы – селянка или солянка. Что из них суп, а что жареная капуста? Скажем откровенно, изучение старинных источников ясности в этом вопросе не прибавило. Что, в общем, вполне объяснимо. Поджаренная капуста является основой и для горячего, и для супа. С приходом в нашу кухню европейских блюд в конце 18 века капуста и вовсе становится незаменимой для салатов и супов. Горячий и холодный капустный салат в одном блюде. Рекомендует нам поваренный календарь 1808 года. Трудно сказать, насколько такой рецепт был распространен в реальной кухне. Возможно, это лишь творчество и пожелание составителя, пытавшегося с помощью незатейливых переводов привить вкус к иностранным блюдам. Какие сорта капусты были известны у нас в 18 веке? В те годы капустный ассортимент приблизился к современному. В изданном в конце 18 века словаре поваренным, приспешничьим, кондитерском и дистилляторском мы видим капусту кочанную, савойскую, цветную. А рецепты весьма разнообразны. Капуста цветная, жареная, с пармезаном, по-баварски, по-фламандски. Капустная похлебка, щи из капусты, капуста парфосная, рагу из капусты. Как отмечала в 1900 году Мария Ределин, автор популярной энциклопедии «Дом и хозяйство», в продаже можно найти семена французской брокколи, низкого и высокого брунколя, желтой масляной, а также катрана. В общем, в русской кухне 19 века присутствовал весь европейский капустный ассортимент. Вот только подлинный исторический вкус русской кухни обеспечивался нашим главным специалитетом капустой квашеной, которая, пройдя через века, осталась национальной идеей нашей кулинарии и важным ингредиентом для множества отечественных поварских шедевров.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!